негодование во всех отношениях справедливое изобразилось во многих лицах. Как невелик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик, и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное. Но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы то ни было, и тогда прямо пиши пропало. Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиной, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего, что не есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже некоторое согласие, бывшее было на краю погибели после наглого завладения стулом. В произнесенных им, невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах, нашли колкие намеки. В довершении бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодование росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом, а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее же был подписан. А между тем герою нашему готовилось пренеприятнейшая неожиданность. В то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историки, даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волей ее вытолкали? Только он явился веселый, радостный, ухвативший под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средства выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле оно было носимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно, не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали, что Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться, ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но как на беду в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судьей в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет. А между тем Ноздрев уже увидел его и шел прямо навстречу. «А, херсонский помещик!» — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки. «Что? Много наторговал мертвых? Вы ведь не знаете, ваше превосходительство!» — горланил он тут же, обратившись к губернатору. «Он торгует мертвыми душами, ей-богу! Послушай, Чичиков, ведь ты, я тебе говорю по дружбе, вот мы здесь все твои друзья, вот и его превосходительство здесь, я бы тебя повесил, ей-богу, повесил!» Чичиков просто не знал, где сидел. «Поверите ли, ваше превосходительство?» — продолжал Ноздрев, как сказал он мне, продай мертвых душ. Я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Каких на вывод? Да он торговал у меня мертвых.
Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?
Но прокурор и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать. А между тем Ноздрев, немало не обращая внимания, нес полутрезвую речь.
«Уж ты, брат, ты... Я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвой души? Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно! У тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь. Не правда ли, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны. То есть просто если бы вы сказали, вот я тут стою, а вы бы сказали, Ноздрев, скажи на совесть, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков? Скажу, Чичиков, ей-богу, позволь, душа, я тебе влеплю один безе. Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не протився. Одну безешку позволь напечатать тебе в белоснежную щеку твою. Ноздрев был так оттолкнут со своими безе, что чуть не полетел на землю. От него все отступились и не слушали больше, но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странной, что все остановились с каким-то деревянным, глуповато-вопросительным выражением. Минуты на две настала какая-то непонятная тишина. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какой-то злобной, едкой усмешкой. И в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем. И вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу. Но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный. Как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того, только чтобы сказать, посмотрите, какую ложь распустили. А другой смертный с удовольствием поклонит ухо, хотя после скажет сам, да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания. И вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавший ему после, вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь город. И все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и недостойно, чтобы о нем говорить. Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака,
А иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно, точь-в-точь, как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную вонючую лужу. Словом, нехорошо, совсем нехорошо. Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло, как кривое колесо. Два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся, как на Бога. Конечно, почмейстер и председатель, и даже сам полицмейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он, и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердечишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелена. Но все это никак его не утешало, как он не пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то, что общество за столом было приятное и что Ноздрева давно уже вывели, ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандалезно. Посреди кутильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что уже было ни на что не похоже по выражению дам. Ужин был очень весел. Все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки – все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенной ловкостью предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие. Но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум, и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно раньше, чем имел обыкновение уезжать. Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мысли и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно, смутно было у него на сердце. Какая-то тягостная пустота оставалась там. Черт вас побрал бы всех! «Кто выдумал эти балы?» — говорил он в сердцах. «Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии не урожай, дороговизна! Так вот они за балы! Эк, штука! разрядились в бабье тряпки. Невидаль, что иная навертела на себя 1000 рублей. А ведь насчет же крестьянских оброков, или, что еще хуже, насчет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой, для того, чтобы жене достать на шаль или на разные раброны, провал их возьми, как их называть. А из чего? Чтобы не сказала какая-нибудь подстега Сидорова, что на почмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух 1000 рублей, кричит: «Бал! Бал! Веселость!» Просто дрянь, бал. Не в русском духе, не в русской натуре. Черт знает, что такое. Взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный и обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже стоя в паре переговаривается с другим об важном деле, а ногами в то же самое время, как козленок, вензеля направо и налево. Все из обезьянства. Все из обезьянства. Что француз 40 лет такой же ребенок, каким было в 15, так вот давай же и мы. Нет, право. После всякого бала точно как будто какой грех сделал. А вспомнить даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком. Всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек. Пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес. И видишь потом, как даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну, что из него выжмешь, из этого бала? Ну, если бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть. Ну и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в натуре. Что она такое? Нравственная ли? Безнравственная ли? Просто черт знает, что такое. Плюнешь, да и книгу потом закроешь. Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще. Но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодования. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался пред всеми бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную двусмысленную роль. Конечно, взглянувший оком благоразумного человека, он видел, что все это вздор, что глупое слово ничего не значит, особливо теперь, когда главное дело уже обделано как следует. Но странен человек. Его огорчало сильно нерасположение тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился. И в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду. Например, на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который впору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям. Так что отлетит от него ручка и спинка. Пусть, мол, его знает что такое гнев. Так и Чичиков скоро нашел ближнего, который потащил на плечах своих все, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев. И нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут, староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь заезжим опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели. Но в продолжении того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась, нагоревшую черную шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только, увы, слишком протертую русским забубенным народом дорогу. В это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог, курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. За пятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутую легкой проседью, лицо, известное под именем Малова. Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал с просонья, что стало мочи: «Кто идет?» Но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжание, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ноге, после чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и при том, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы, на недотычках и остановилась перед воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка с платком на голове в телогрейке и хватила обеими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине, малый в куртке из пеструшки, был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки. Собаки залаяли, и ворота, разинувшись, наконец проглотили, хотя и с большим трудом это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал о тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами. Из экипажа вылезла барыня. Эта барыня была помещица, коллежская секретарша-коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в город, несмотря на то, что лошади не были подкованы, и там узнать, наверное, почем ходят мертвые души, и уж не промахнулась ли она, Боже, сохрани, продав их, может быть, в три дешево. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей, но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.